Радио Свобода. В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Борис Хазанов. Детство, война, эвакуация. Сегодня мой собеседник – писатель Борис Хазанов, автор книг «Час короля», «Город и сны», «Вчерашнее время». В неписательской жизни уже 83 года Геннадий Моисеевич Файбусович. Учился на классическом отделении филологического факультета МГУ. На пятом курсе в 49 году был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Освобожден в 55 году. Закончил мединститут, работал врачом. В эмиграции один из издателей журнала «Страна и мир». Живет в Мюнхене.
Геннадий Моисеевич, я прошу вас рассказать прежде всего о семье, о ваших родителях.
Моя мать была родом из Гомеля, окончила Петроградскую консерваторию где-то в начале 20-х годов, или даже немножко позже, и готовилась стать пианисткой. Но она была больная женщина и умерла в возрасте 33 лет, когда мне было 6 лет. От нее в доме осталось очень много нот, оставался пианино, на котором, как я помню, как она играла, и мне играла маленькие пьесы из детского альбома Чайковского. Это я запомнил. Мой отец происходил из городка Новозыбков в нынешней Брянской области, но недалеко от границы с Белоруссией. Все это входило в дореволюционную черту оседлости, которая временным правительством была отменена. Семья моей матери была более-менее состоятельной, потому что это дало ей возможность учиться в Петроградской консерватории, окончить ее. Что касается моего отца, его отец был, то есть мой дед, которого я не застал, он был ремесленник и очень бедный человек, оставил детей и жену практически без средств. Мой отец учился в Новозыбкове в коммерческом училище и подрабатывал, репетируя своих товарищей, там отставших учеников. Он приехал молодым человеком в Петроград от 21-го года или 20-го года и поступил в технологический институт. Но учиться там долго не смог, потому что нужно было как-то зарабатывать на жизнь, и поэтому он оставил институт и всю жизнь проработал таким служащим невысокого ранга. Мои родители жили в Ленинграде, где я и родился, но когда мне было 2 года, они переехали в Москву просто по обмену. Вырос я в Москве. Мой отец в самом начале войны, он записался в народное ополчение. Человек он был не военный и вообще никогда не проходил никакой военной подготовки, по-видимому. Но это можно отнести ко всему ополчению, которое срочно кое-как сформированное было отправлено на фронт. Московское ополчение в составе 32-й армии между Вязьмой и Смоленском. В Ленинском почти все погибло. Там несколько армий попало в окружение. Мой отец 2 месяца блуждал по снегам и деревням, но сумел выбраться. Он, как и вообще люди, побывавшие на фронте, не любил вспоминать войну и не любил ничего рассказывать. Но однажды он все-таки рассказывал, как он заночевал в какой-то деревне. Хозяйка его впустила, и туда вошел немецкий патруль, который, по-видимому, искал партизан. Это был молоденький офицер, вероятно, 2 солдата с ним. Они увидели моего отца, больше мужчин не было в избе. А отец мой, хотя и не был старым человеком, ему был 41 год, но он оброс седой бородой и выглядел как деревенский житель. Офицер спрашивал, кто это, партизан, еврей, комиссар. Хозяйка сказала, он из нашей деревни, и они его оставили в покое. Он обморозил ноги. Больше он на фронте уже не был.
Геннадий Васильевич, а жили вы в Москве где? Где-то вот между Красными воротами, Чистыми прудами?
Мое детство прошло на углу Большого Козловского переулка и Боярского переулка, в доме, который числился Большой Козловский переулок, 3/2. Это был такой дореволюционной постройки доходный дом, где было очень много детей. А это была коммунальная квартира на первом на русском первом этаже, которую я помню во всех подробностях. Это пригодилось мне для моей литературной работы. И был двор, настоящий каменный мешок с двумя пожарными лестницами, по которым можно было влезать на крышу. Зимой двор заполнялся снегом, который свозили из переулка, так что к концу зимы эта гора доходила до второго этажа, даже больше. А затем наступала весна, приходили рабочие, которые топили снеготаялку. Был специальный такой агрегат. Я был городским ребенком, деревню практически никогда не видел, только летом жил на даче, которую снимал для меня мой отец. Меня он воспитывал, мы были с ним вдвоем, но была еще у нас такая женщина-домработница, она меня очень любила и вообще воспитывала. Существовал вот такой рынок рабочей силы из молодых женщин, девушек и более старших женщин, которые бежали из деревни в годы коллективизации, в годы голода. Власти разрешали таким женщинам легально существовать. Такая домработница получала небольшую зарплату и становилась частью семьи. То есть она не только закупала продукты и вела хозяйство, но она и кормилась тоже. У нас это была большая редкость для людей нашего круга, нашего социального слоя. У нас было две комнаты и прихожая. То есть, как бы маленькая квартира внутри коммунальной квартиры. Таким образом, прихожая использовалась, там висела занавеска, домработница там спала. А я спал в большой комнате с моим отцом. Коммунальная кухня, где женщины стояли, согнувшись над корытами, где готовили пищу. И я не могу помнить годы коллективизации, когда наступил массовый голод. Хотя я все еще хорошо помню эти переполненные вокзалы людьми с деревянными чемоданами, с чем попало. Казалось, вся Россия куда-то едет. Вообще, мое детство, хотя я был сиротой, но, во-первых, я был не один такой. Странным образом, почти все мои товарищи происходили из каких-то полусемей. У кого нет матери, у кого нет отца. Но это было счастливое детство, несмотря на то, что она совпала со страшным временем. В доме была устроена такая детская группа. Детей обычно учили музыке и старались еще учить, например, немецкий язык. Это была немка, но давно жившая в России, грусевшая, можно сказать, немка, мать одного моего товарища. Детская группа состояла из человек 8, не больше детей, дошкольников. А занятия состояли в том, что сначала гуляли в Юсуповском саду, крошечный клочок земли перед зданием сельскохозяйственной академии, которая когда-то была дворцом Юсуповых. Гуляли в Юсуповском саду, потом возвращались на квартиру в комнату Эрны Эдуардовны, сидели за большим столом, пили чай, ели бутерброды и рисовали. И полагалось рассказать Эрне Эдуардовне, что ты нарисовал. Строго запрещалось говорить по-русски. И во время гуляния, и во время прогулки, и уж, конечно, во время сидения за столом и рисования. Поэтому я знал немецкий язык действительно как естественное, как ребенок. Потом сильно забыл, но вот как-то восстановил.
Даты этого времени что запомнило?
Я, например, помню о том, как улица Мясницкая была переименована в улицу Кирова, убийство Кирова. Кроме того, время от времени умирали вожди. Умер Орджоникидзе, о самоубийстве никто не знал, конечно. До него умер Куйбышев. И всякий раз это были праздничные дни для меня, потому что это что-то такое совершенно необычное. Я просыпался, мой отец уже уходил в это время на работу, я просыпался и видел в окне траурный флаг, который висел возле нашего окна, потому что мы жили на первом этаже. Если говорить о других датах, то это челюскинцы и папанинцы. Мой отец купил два больших тома, посвященных эпопее спасения Челюскина. Один из них назывался «Поход Челюскина», другой – как мы спасали челюскинцев. И об этом мы очень много говорили, как и вообще о завоевании Арктики, о полетах. Я в детстве с упоением читал книжки об Амундсене, о Нансене. Это было тогда. Я в воздухе все крутилось. Что касается Папанина, папанинцев, то Папанин жил в нашем переулке. И я как раз помню такую толпу, которая поздно вечером стояла, запрудив переулок, стояла, ожидая Папанина. Он должен был вернуться. Но однажды я его встретил, действительно. Он шел по переулку. Кроме того, я помню Кренкеля. Ханс Кренкель был радист и тоже участник этой зимовки на льдине.
А школа? Что за школа это была? Где вы учились?
В то время учеба начиналась в первый класс, 8 лет. И я помню хорошо, как мой отец отвел меня в 310-ю школу. В этой школе я поступил в первый класс, но проучился там не больше месяца, может быть, даже и меньше. И хорошо помню, как в класс вошла какая-то учительница, взяла меня за руку и повела на второй этаж. И ввела в другой класс, сказала, вот здесь будешь учиться. Это был второй класс. Но в 310-й школе я пробыл почему-то недолго. Мы были переведены в 305-ю школу, уже на Садовой. В 305-й школе, то ли в третьем, то ли в четвертом классе, весь класс был разделен на две половины, и вторая половина, к которой я относился, была переведена в школу 657 в Машковом переулке, куда я ходил вплоть до начала войны. Уже в начале июля, 10 июля, даже немножко раньше, принудительным порядком были эвакуированы. Я, моя мачеха, потому что мой отец к этому времени женился, и мой сводный брат. Эвакуация устраивалась по учреждениям. Моя мачеха, она имела неполное такое медицинское образование и работала лаборантом Всесоюзный институт экспериментальной медицины, ВМ. Да. Нужно было собираться всем на вокзале, а на вокзале творилось дым коромыслом. Это был Казанский вокзал. Все платформы были забиты людьми, с вещами, с детьми. Никто не мог никого найти. Мы тоже чуть было не потерялись. В конце концов, мы все погрузились в большой товарный вагон. Существовало два типа товарных вагонов. Существовал пульман, четырехосный большой вагон, и так называемый русский товарный вагон, двухосный. Нас всех погрузили в пульман, там, где задвигается большая дверь посредине. Вот. Там были из неоструганных даже досок наскоро построены такие лежанки, нары такие. Вот. Кто лежал на нарах, кто вообще на полу. Ехали мы довольно долго. Никто, наверное, толком не знал, куда. Но, в конце концов, приехали в Казань. Вот в Казани погрузились на теплоход. Вверх по Каме доплыли до села Красный Бор и там высадились. Оттуда эту толпу припроводили в местную школу, где я потом учился, и в физкультурном зале все на полу, значит, как-то устраивались. А потом кто куда. Так как моя мачеха имела отношение к медицине, то она получила назначение в местную районную больницу, где она работала медицинской сестрой, и при которой мы жили. Ну, это был такой барак. Я ходил в школу 2 километра в село Красный Бор. Красный Бор до революции назывался Пьяный Бор. Это было русское село, но, естественно, что там и татар было много, и в нашем классе было много детей татар. Никаких, не то, что можно было бы назвать национальными трениями или ничего подобного. Вообще, эта школа была во многих отношениях лучше, чем московская. Там не было такого террора отпетых подростков. В мое время мы все находились в своем дворе, где мы чувствовали себя под защитой, а ходить по переулку одному в школу или просто так было рискованно, потому что на улицах царил террор уголовных подростков. Шпана, настоящая шпана.
То есть нравы в деревне были лучше, чем в
городе? Там было гораздо лучше, да. Там дети, например, школьники называли друг друга по именам, чего никогда не было в Москве.
А в Москве как называли?
По фамилиям. только фамилии или клички. Там не было этих страшных драк, по ножовщине говорить нечего. Я сам ходил очень далеко, 2 или 2,5 километра, ходил всегда один, во вторую смену я возвращался. Ночью никто на меня не нападал, ничего не было этого. Что касается учителей, то они были частью эвакуированные из Москвы и Ленинграда, а частью местные учителя. Связь с внешним миром осуществлялась по реке Кама, широкая, очень полноводная река, очень красивая. А зимой на санях. Железная дорога была очень далеко. Село Агрыз на самом севере, там, где начиналась Удмуртия. Мы приехали туда летом 41-го года, во второй половине июля. А вернулся я в Москву. Мы вернулись в августе 44-го года. 3 года. Вы знаете, когда я превратился из ребенка в подростка, то я жил в каком-то тумане, в таком книжном мире. Я, в сущности, провел всю войну, почти всю войну я провел вот в этой глуши. Я читал книжки, я занимался литературой, я был очень плодовитым писателем, издавал для самого себя газету, писал дневник, вел литературную переписку с моим двоюродным дядей. В общем, я не скучал. Это очень напряженная и, может быть, самая такая важная пора в жизни. Интеллектуальная, душевная, первый опыт чувств, попытки найти себя.
Как война воспринималась оттуда?
Каким образом воспринималась война? Главным образом радио, газет я не помню. Ну и, конечно, постоянно слушали сводки. Довольно быстро даже такие люди, как я, поняли, что сводки состоят минимум на 3/4 из лжи и попыток как-то замаскировать существующее положение и особенно эти военные неудачи. Постепенное исчезновение мужчин на глазах. Учителя исчезали один за другим. В больнице никого не осталось. И такое женское общество. Очень я сохранил об этих людях, об этих женщинах и о своих учителях очень такие добрые воспоминания. Это были люди как люди. Ну и, наконец, растущий даже не дефицит, а голод. Когда мы приехали, то в Красном Бору существовал рынок. Крестьянки, марийки, например, из соседней Марийской республики, привозили масло крестьянское, большие такие шары масла, которые женщины-покупательницы ногтем так брали, пробовали. Потом все стало очень быстро исчезать. Эвакуированные меняли, этим занималась и моя мачеха, и свои вещи на продукты, на еще что. Больница как раз не голодала. Мамаша приносила, например, с дежурства селедочную голову. Это было лакомство такое. Потом где-то покупали сало, мед, ездили куда-то далеко. Но вместе с тем, например, я помню, как она приносила образцы хлеба. Хлеб из необмолотого зерна, который ели и выплевывали самые шкурки. Хлеб из крапивы, хлеб из коры с чем-то. Потом была небольшая эпидемия злокачественной алики. Это такое заболевание, которое возникает на почве отравления проросшими колосками. Весной, когда начало таять, женщины собирали эти самые колоски. В колосках накапливается яд. Другая эпидемическая болезнь этих мест была малярия.
Как обратно вы выбирались?
Однажды я пытался подделать мое метрическое свидетельство, то есть я его практически испортил, потому что я мечтал бежать в Москву и думал, что все дело просто в том, что я слишком юн. Вот если бы чуть-чуть прибавить, что я и пытался сделать, просто прибавить себе. Для того, чтобы вернуться в Москву, нужен был вызов. Мой отец уже в это время жил в Москве, работал. Он однажды даже приехал к нам. Его с трудом можно было узнать. Он совершенно исхудал и был очень голоден. А позже он прислал нам вызов. И по этому вызову официально можно было приехать. Возвращались мы только на теплоходе. Сначала Кама, потом Волга, верховье Волги и канал Москва-Волга. Это был 44-й. Я уехал ребенком, возвращался я, когда мне было уже 16 лет.
Многие же рвались там на фронт.
Я не знаю таких подростков или таких моих одноклассников, которые рвались бы на фронт. Другое дело, что я был 28-го года рождения. Если бы война продлилась еще до осени, я был бы призван, потому что в конце войны в Советском Союзе подлежали призыву 17-летние. В Германии, как вы знаете, 15-летние. Но я помню ребят 26-го года рождения, которые все отправились на фронт. В нашем доме, где до войны было много ребят, то я их помню, из всех вернулся один единственный человек. Один парень только. Все остальные не вернулись. А сколько их было?
А как вот эти поражения, которые были в начале войны, как они воспринимались? Ведь об этом, наверное, говорили?
Вел дневник, и я помню, как я написал в дневнике. Я вспоминал там, значит, песни Лебедева-Кумача, все эти песни над малой кровью, могучим ударом. Уверенность в том, что Красная Армия, с одной стороны, Красная Армия – это сильнейшая в мире, вот, а с другой стороны, конечно, германский пролетариат, как и пролетариат всего Грузии, встанет на защиту первого в мире социалистического государства. Все это очень быстро кончилось. Просто исчезло, начисто исчезла вся марксистско-ленинская терминология. И казалось, и это продолжалось до конца войны, и то уже к этому никогда не будет возвращения. На самом деле это было не так.
А вопрос, кто виноват?
Никто об этом вслух, конечно, не мог. Кто не мог заикнуться. Страх просто вошел в состав крови. Нужно было, чтобы сменилось поколение, и старшее поколение с великими трудами, то не полностью доходило, наконец, до мысли о том, что мы жили в государстве, которое, особенно в сталинские времена, которое нужно было называть фашистским, и что Сталин – диктатор, естественно. Между тем, как для следующего поколения, это уже даже не вопрос. В моем детстве культ Сталина существовал, и когда началась война, пропаганда стояла перед очень серьезными задачами. Нужно было срочно каким-то образом перестраиваться, нужно было маскировать все эти неудачи. Но вопрос о вине, по крайней мере, насколько я помню, не ставился. Другое дело, что ближе к концу, когда я учился в школе, у меня произошло то, что когда-то происходило с людьми, терявшими веру в Бога. У меня, в общем, Сталин повалился. Ленин довольно долго еще держался, а Сталин повалился. И даже был такой случай, когда мы возвращались на теплоходе. И я оказался где-то там не то на палубе. Стояло несколько взрослых мужчин, и я там стоял. Мне было 16 лет. И там шел разговор о политике. Я там начал говорить о том, что Прибалтийские республики нами, значит, мы агрессоры, мы захватили их, оккупировали. И кто-то из этих мужчин, видимо, предупредил мою маму, мою мачеху. Она прибежала, схватила меня за руку и увела, и ничего. Так что вопрос о вине, вероятно, конечно же, возникал. Очень трудно было скрыть все. Но воспевание Сталина, которое отсутствовало в первые месяцы, может быть, даже первый год войны, безумное воспевание. К концу войны достигло каких-то геркулесовых столпов. Достаточно, например, сказать, я это помню, что газеты называли Сталина спасителем с большой буквы. Он приравнял себя к Иисусу Христу.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с писателем Борисом Хазановым после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Проведенные тесты ДНК подтвердили информацию о гибели в ходе операции американских спецслужб в Пакистане лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Об этом сообщили представители американского руководства. Прощание с народным артистом России Александром Лазаревым состоится в четверг, 5 мая, в Московском академическом театре имени Маяковского, где актер проработал почти полвека. По предварительным данным, он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Европейский суд по правам человека завтра примет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина, осужденного в 2004 году на 15 лет лишения свободы за шпионаж. Киев настаивает на пересмотре цены поставок российского газа в связи с резким ростом мировых цен на нефть, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Действующее соглашение было подписано в 2009 году правительством Юлии Тимошенко. Суд в Армении освободил из заключения сторонника оппозиции Арама Баригамяна, осужденного по делу об организации массовых беспорядков в Ереване 1 марта 2008 года. В Сирии сотрудники служб безопасности проводят новые задержания сторонников оппозиции. По данным местных гражданских активистов, множество людей были арестованы сегодня в городах Забадани, Ракка и Идлиб. Визовые ограничения Евросоюза для граждан Турции несправедливы. Об этом заявил сегодня президент Турции Абдулла Гюль, находящийся с государственным визитом в Австрии. На северо-западе Пакистана при взрыве рядом с мечетью в городе Чарсада погибла женщина и трое детей. Еще 5 человек были ранены. 100 человек пропали без вести в Демократической Республике Конго после того, как на реке Касаи, притоке реки Конго, потерпело крушение судна.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Я беседую с известным российским писателем Борисом Хазановым, вне литературной жизни, жителем Мюнхена Геннадием Файбусовичем.
Скажите, а Москва, которую увидели 44-го года, вот с салютами уже...
Это было радостное праздничное время, которое совпало с первой юностью. Эти салюты производили очень большое впечатление. Уже пахло близкой победой, а что касается страшных потерь, страшной цены, которая за это была заплачена, но я как-то об этом не думал. Хотя, и это стало заметно особенно после войны, в первые послевоенные годы, когда электрички, рынки, улицы просто заполнились коллегами. Зажигалки продавать это, во-первых, не все умели, и, во-вторых, люди спивались. В каждой семье были инвалиды, не говоря уже об убитых, о погибших. Я женился на девушке, с которой мы вместе учились в медицинском институте. Ее отец был безногий и парализованный человек.
Вы собирались дальше учиться. Вот почему вы пошли, собственно, в университет на классическую филологию?
Я в конце войны работал ради рабочей карточки. Поступил в газетно-журнальный почтамт на улице Кирова. Это близко от нашего дома, который занимался оформлением и рассылкой печати. И я собирался поступить в институт. У меня был аттестат отличника. Я решил поступить в университет на филологический факультет. Я целился, я все-таки знал немецкий язык, как и многие. Это было время, когда вдруг филологический факультет стал необыкновенно модным. Технически наоборот. Были недоборы были всюду. А вот туда ломился народ. Народ состоял на 90% из девушек и на 10% из инвалидов войны. И вот таких вот шкалеров вроде меня. Я подал заявление. Именно я хотел на западное отделение. Вообще все рвались на западное отделение. Для таких, как я, не надо было сдавать экзамен, полагалось пройти собеседование. И на этом собеседовании я потерпел неудачу, потому что я не мог ответить на вопрос, что я могу сказать о повести «Беково-Волоколамское шоссе».
То есть вы не оказались в курсе модной литературы?
Совершенно, понимаете, я даже вообще не слышал никогда. Тот человек, который проводил это собеседование, это был, кстати, парторг факультета, доцент Ухалов. Вот он, видимо, на меня так посмотрел, как на стенку, и очень таким упавшим голосом спросил: «Ну, а письмо Белинского Гоголю вы читали?» А для меня Белинский был кумиром, знаете, я начал говорить наизусть. Может быть, это меня спасло, потому что, когда я вышел, ко мне подбежала такая девочка, общественница, и сказала: «Пойдешь на ремонт общежития на Стромынку?» Я решил, что меня, наверное, берут уж, если так. Но меня зачислили на классическое отделение, не спрося меня. И надо сказать, что это был действительно перст, перст Божий. Таким образом, я оказался в филологическом факультете.
И кто там преподавал?
На классическом отделении патриархом московской, да и всей русской классической филологии был Сергей Иванович Соболевский. Эти старики, которые нас наставляли, это были замечательные люди. Это были очень эрудированные люди, высококультурные. Какие-то обломки той старой русской интеллигенции, самого такого высшего ее слоя. Таким был Сергей Иванович Соболевский. Человек, как это обычно бывает, очень скромный. Я даже помню, как он, например, в прихожей нашего факультета, оттуда надо было карабкаться на 4-й этаж, он сидел в шубе и шапке, опирался на палку, ждал, когда начнется его лекция. Но это был редкий случай. Он уже был очень стар, и я его видел всего несколько раз на заседаниях кафедры, куда приглашались студенты. Заведующим кафедрой был Сергей Иванович Рацик. Это был тоже очень известный ученый, ученик Соболевского, как вообще вся эта компания. А латинский язык преподавал доцент Дынников. Прелестный такой был человек. Греческий язык преподавал, вел занятия Павел Матвеевич Шиндяпин, тоже человек, которого я помню очень хорошо. Его вообще любили очень. Потом, в конце, уже незадолго до моего крушения, вся атмосфера очень менялась. Это было время этих самых постановлений. Все это проходило мимо классического отделения. Был какой-то островок такой.
То есть с космополитами там не боролись?
Нет, этим там не занимались. Но я помню, например, помню, как Сергей Иванович Рацик говорил, мы должны, что-то он сказал, отметить близящееся 70-летие товарища Сталина. Что вообще звучало в этих стенах как-то немножко странно. Потому что, например, когда отмечалось 70-летие самого Рацига, он выступил перед студентами с латинской речью. Да, но в конце концов там тоже, там появились. Вообще на факультете стали появляться такие троглодиты. Это целая история, в общем.
А на что жили студенты?
На что жили студенты, это вопрос. Ну, главным образом, на поддержку родителей. Я, например, жил благодаря тому, что я жил с родителями. Я получал стипендию. Стипендию я просто отдавал моей матери, и все. Жили очень бедно. Но дело в том, что в этом возрасте я, особенно в то время, особый такой мужской шик, заботиться об одежде – это недостойно. Ходили в отрепьях. Умудрялись красиво одеться только девушки. Умудрялись каким-то образом. При том, что была действительно еще. Я обычно не обедал, я так перебивался чем-то. Вечером я приходил уже тогда дома, кушал. Я носил железнодорожную шинель моего отца, такую перешитую. Ходил с огромными заплатами на заднице в штанах и даже как-то стеснялся. А в аудиториях было холодно, и под предлогом я не снимал эту шинель.
Куда ходили студенты?
Я пытался об этом написать. Дело в том, что при том, что это была бедность, что у многих опыт тяжелой и очень прозаической жизни был уже накоплен более-менее, это был вместе с тем ханжеское пуританское общество. По крайней мере, в среде интеллигентной молодежи это очень хорошо чувствовалось. Отношения полов были очень затруднены. Просто так ухаживать это невозможно было. Показать свою симпатию не только для девушек, но и для ребят было очень все это трудно. Литература была абсолютно... Ведь пол, все, что связано с полом и вообще с нижней половиной тела, это вторая крамола.
Моральное разложение.
Да-да, мы жили просто в таком обществе. Полицейская мораль, полицейская нравственность. И вы говорите, где можно было выпить. Негде было выпить. Знаете, я говорю только вот об этой интеллигентной молодежи. Другая молодежь, вероятно, и вела себя, и развлекалась совершенно иначе. В то время очень многие стороны жизни были для меня совершенно закрыты. А так, во-первых, спиртные напитки очень дорогие. представить себе, что ты приглашаешь девушку в какое-нибудь кафе или что-нибудь, просто невозможно, потому что таких кафе не существует. Если они существуют, то либо для очень богатых людей, либо для забулдыг, куда вообще ты никого не приведешь. Приглашать к себе домой тоже невозможно, потому что все живут в тесноте, взрослые мешают. Правда, в то время были очень в большом ходу танцы. Я сам обожал танцы. Танцевать можно было у кого-нибудь там дома, собиралась такая молодежь, патефон. Родители скромно удалялись, стол сдвигался в сторону и танцевали. При этом какой-нибудь такой шикарный молодой человек из какой-то такой особой семьи демонстрировал необыкновенное танго. Туда-сюда.
То есть танцы были формой общения?
Танцы были формой общения. В университете устраивались балы, которые я очень любил. На этих балах на двух или на трех этажах сидели духовые оркестры, и всюду на всем свободном месте, это я говорю о старом университетском здании, то, что называется аудиторный корпус, с большой парадной лестницей, с двумя алебастровыми статуями Ленина и Сталина справа и слева.
А плясали-то где?
Прямо вот эта галерея. Вот на этой галерее вокруг балюстрады не плясали, а танцевали, пардон. При этом один звук, но и в клубе тоже можно было. Так бывало на больших праздниках, Новый год, например. Клуб тоже, клуб, который сейчас захвачен церковью, а тогда там был большой зал, и приходили люди и посторонние, можно было с собой привезти. Но тот, кто знал это, тот мог пройти без всякого билета и знал внутренний переход, можно было изнутри попасть в клуб. И один только звук этого духового оркестра, знаете, он вас возбуждал сильнее, чем шампанское. Это было действительно изумительное такое чувство, услышать вот это.
Как же у вас тогда, вот смотрите, вы учились, танцы, еще что-то, да?
И вдруг... я ходил в консерваторию рядом.
Вдруг вас достала политика?
Это, в общем, довольно банальная история, и ничего такого тут особенного нету. Это произошло постепенно. Во-первых, я уже, когда еще жил в эвакуации, и потом позже, я сделал открытие, которое, как я думал, сделал я один. Писал об этом в своем дневнике, который я потом уничтожил. Открытие состояло в том, что хотя мы, то есть Советский Союз, воевали с фашистской Германией и победили фашистскую Германию, но мы сами не лучшие. У нас тоже фашизм.
И это можно... Вы так описали?
Да, да. Фашистское государство. И в самом деле бросается в глаза вот это сходство. Однопартийная система. Во главе страны фюрер, вождь, которого воспевают или характеризуют в одних и тех же выражениях, величайший полководец всех времен и народов, так назывался Гитлер. О существовании тайной полиции, то есть в то время это уже был МГБ, я хотя и знал, но как-то очень смутно, вообще как-то очень странно, понимаете. Я, например, совершенно не знал, да думаю, и не только я, о том, что большое здание на Лубянке, которому после войны пристроили еще одно такое же большое, а позже еще малопостроенное и так далее, что там внутри находится тюрьма, а на крыше прогулочные дворы. Я об этом совершенно не знал. Я вообще, когда меня туда привезли, я не знал, где я нахожусь. Только когда мне дали квитанцию об изъятии ремня и каких-то других мелких вещей, я увидел штамп «Внутренняя тюрьма». Я знал, что я нахожусь на Лубянке, но где, что. Так вот, понимаете, начались разговоры с приятелями, то да сё. Целые такие дискуссии небольшие. Потом какие-то дурацкие планы. Надо что-то делать, надо открыть там людям глаза, еще что-то. Я прочитал тогда роман Фаллада, я о нем писал, это «Каждый умирает в одиночку», и я такая мысль, вот там же тоже, там это самое, там Квангель пишет открытки и распространяет их, может быть, нам тоже этим заняться. Все это только разговоры, конечно. И потом еще в моем деле было высказывание одной нашей студентки, которую всех, видимо, потом вызывали, не сыграл никакой роли, но я помню, она говорила, что я и мой товарищ говорим друг с другом по-латыни, чтобы нас не поняли, издевательски называя, там не говорилось товарища Сталина, там говорилось одного из руководителей, этот, наш отец, Патер Ностер, мы его называли. Мы, конечно, смеялись, как и очень многие, над кратким курсом этого, из которого я помню много цитат. Краткий курс истории ВКПБ. А я ее, между прочим, еще подростком читал. Вот этот самый раздел о диалектическом и историческом материализме, в который я тогда еще верил. Это какая-то смесь самого такого настоящего ребячества с необыкновенной интеллектуальной заносчивостью и хождением по краю, которого не видят.
То есть от неведения.
От неведения. Ну, например, то обстоятельство, что к нам был представлен стукач, что мой товарищ, нас было там двое, потом появилось трое, вот этот третий, это был стукач просто.
Персональный стукач по вашу душу.
Да, да, конечно. Это было на поверхности просто, понимаете, и тем не менее это не приходило в голову.
И сколько он с вами работал?
Мы подружились, я помню, это было в самом начале. Я и мой товарищ, с которым я вместе учился на классическом отделении, который был тоже арестован одновременно в ту же ночь. Он был поэт, потом стал довольно известным поэтом-переводчиком. Его псевдоним был Яков Серпин. Его звали Яша Мейрович. Мы подружились с еще одним таким же нашим ровесником, которого он жив сейчас. Он много занимался делами связанными. Он был калмычанин, издавал. Его звали Сёма Виль. Сёма Вилинский был арестован летом 1948 года, и мы думали тогда, что мы тоже должны будем. Вот тогда как я и занимался тем, что уничтожил свой дневник, спустил его в сортир, а Яша уничтожил свои стихи, довольно безобидные, мы ходили вечером, бросали их в урны. Но время шло, и ничего не было. Но зато мы подружились с товарищем Сёмы Вилинского, который, это был друг его детства, это был мальчик по имени Всеволод Колесников, который был, это было сразу видно, из состоятельной семьи, прекрасно одет был всегда, который приходил к нам в университет. Сам он учился в ВИЯКе, Военный институт иностранных языков. Тогда я, конечно, не знал, что представляет собой этот институт. Ходил он всегда вот в штатском, но я помню, как-то раз он появился даже в военной форме. Там полагалось на занятиях ходить в военной форме. Гораздо позже стало известно, что его отец сотрудник в органах, или, как Сёма Вилинский говорил, органы. Понимаете, все это было на поверхности. Или, например, то обстоятельство, что он никогда не приглашал к себе домой, а мы вообще ходили друг к другу запросто, все это.
То есть вас взяли в разработку?
Он посадил Сёму сначала, а потом был представлен к нам, была такая дружба, знаете. Это тоже, может быть, это была черта молодежи того времени. С одной стороны, я жил в эвакуации, я научился многим вещам, там, сажать и обрабатывать овощи. Еще ездить куда-то, вообще увидел, как живет деревня, какой-то опыт вроде бы приобрел. И это было, многие другие могли еще быть еще более, еще теснее познакомиться с настоящей жестокой жизнью. Это было с одной стороны. А с другой стороны, конечно, существовала такая какая-то общая инфантильность. Инфантильность девочек и инфантильность ребят. Такая особенность этого времени. Молодежь очень медленно взрослела, особенно ребята. Биологически или физиологически это естественное дело. Известно, что девочки созревают раньше, чем мальчики. Это все понятно. Но тут еще и социальная незрелость абсолютная. При том, что мы жили в жестоком обществе. Но это было общество, где все было замаскировано, все было задрапировано, где газеты представляли собой просто постоянные потоки лжи.
То есть это все не соответствовало реальной жизни?
Абсолютно. сводка погоды, может быть, заслуживала доверия. Мне как-то пришлось просматривать в библиотеке номера газеты «Фельдшер Беобахтер». Это была такая газета, которая существовала, между прочим, почти до самого конца, до последних дней апреля 1945 года, которая имела под заголовок «Боевой листок германской национал-социалистической партии». Это был действительно образцовый пропагандистский листок, где все от начала до конца было барабанный бой и все такое. Правда или известие, известие может быть в меньшей степени, но особенно правда, а также такие газетки в университете, выпускавшиеся и так далее, приближались к этому идеалу.
Но не догоняли.
Нет, они не, а нет, там все-таки что-то иногда такое было, что не представляло собой такого откровенного, такого, значит, идеологического пафоса. Но то, что газеты лгали всем и каждому, это люди все и так это знали, тем не менее.
Что, за вами пришли в конце концов?
Да, в конце концов пришли.
Домой?
Домой, ночью, как тогда. Тогда это было, полагалось, не пришли, а приехали. Это был 49.
49.
Да-да.
Уже в разгар всех этих космополитских
компаний. Да, это уже, да-да-да. Ну, между прочим, я помню, когда я находился под следствием, следствие это можно было так условно назвать, то такой там был начальник 5-го или какого-то там управления, такой полковник Шумаков. Он, например, говорил: «Все евреи – агенты Трумэна». Но я должен сказать, что в моем деле, хотя там я именовался и космополитом, и таким, и сяким, это не было таким антисемитским делом, нет. Ну, какой-то, конечно, подтекст, вероятно, существовал, но вообще, знаете, это было гротескное время. Единственное, что было странным, хотя и, может быть, и объяснимым, можно было задать себе вопрос: какого хрена человека держат 5 месяцев в тюрьме, кормят его там и так далее, содержат всю эту когорту следователей, начальников всех рангов, следственное дело, это, пишутся тонны бумаги и все такое прочее, когда все решено заранее, а лагеря нуждаются в рабочей силе. Только в лагере становится ясным, что настоящий-то повод, это настоящая причина. Это не только политический террор. Политический террор террором, но нужно работать. И работать там, где никто добровольно, куда добровольно никто не поедет. Нужно рыть каналы, нужно валить лес, нужно добывать уголь, урановые разработки на новой земле, и мало ли еще что, целые гавани, города, железные дороги, все это нужно строить. Нужна рабочая сила. А тут, понимаете, людей много. В свое время ведь в оккупированных, освобожденных районах приезжали эти самые машины тогдашнего еще НКВД и гребли людей. Просто самый факт пребывания на оккупированной территории уже был криминал. Вот можно было задать себе вопрос, зачем можно было бы без ущерба для дела, тем более, что суда не было, а было особое совещание заочное, похерить всю эту машину, эту бюрократическую. Органы, как известно, не ошибаются, и в лагере, и все. Оформление дела, и поехал.
Но ведь так было с теми, кто там высылка, ссылка, вот это действительно
да,
там
это
в каком-то из Прибалтики в 40-м году.
Понимаете, тут на этот вопрос можно, конечно, этот вопрос не может быть серьезным, потому что органы имели свою славную историю, свои традиции.
То есть бюрократия должна была работать?
Бюрократия должна была обязательно работать. Кроме того, это была такая в своем роде уникальная организация, которая располагала и собственной юриспруденцией, и собственной пенитенциарной системой. Там было все сразу. Она занималась сыском, вылавливанием, следствием, законным или квазизаконным оформлением, вплоть до мест заключения. Знаете, были такие огромные корабли, сейчас, наверное, тоже существуют, со своей электростанцией, со своей телефонной станцией.
И они за вами пришли. А как это было?
Как это было? Это было ночью, вероятно, часа в 2 ночи я спал, и мои родители спали. Проверка паспортов. Это была обычная формула, нужно было ее знать. Проверка паспортов. Входят в коридор, а из коридора в комнату. Входит лейтенант в форме, входит еще какой-то хмырь, входит управдом, И еще человека, наверное, 2-3 для проведения обыска потом. Ты где такой-то? А вот он тут. Ну, вас будет, спрашивают имя и фамилию, а потом вручают вам ордер на арест. Я еще там сидел в кровати, в постели, я спал на диване. Ордер на арест подписан Абакумовым. Это был такой человек.
Он министр?
Был, министр, да.
То есть лично министр?
Ну, наверное, какая-нибудь, понимаете, это... тысячи, сотни тысяч, он не мог всего. Но во всяком случае стоит подпись Абакумов. Сам, да. Тут стоят мои родители совершенно. Мой маленький брат спит, не проснулся. А родители мои совершенно полной растерянности. Какие-то сборы, что-то взять с собой, что мыло, порошок, еще носки, еще что-то. Моя мама, моя мачеха мечется, там не знает, что собрать, все такое. После этого мы выходим, кто-то впереди, кто-то сзади, там машина стоит легковая с такими темными стеклами. А после уже моего ухода начинается обыск, во время которого, ну, ничего там особенного, что они там могли найти, но пропала моя переписка с моим двоюродным дядей, который я вел, когда находился в эвакуации. То есть его письма пропали, а мне очень жалко было. Ну, мои тетрадки там студенческие какие-то.
Вас повезли на Лубянку?
И меня повезли, да, повезли меня, значит, я жил у Красных Ворот, повезли меня не по улице Кирова, по Мясницкой, самый короткий путь, а повезли по Садовому кольцу, то есть до Земляного вала, потом повернули на Покровку, с Покровки на Ильинку, и подъехали к этим воротам огромным, эти ворота открылись, въехали во двор, потом в подвал. В подвале первым делом, значит, стрижка наголо, холодный душ, с этого начинается. Потом бокс, фотографирование. Где-то это, знаете, ведь эти дела не уничтожаются, где-то это лежит все.
А на допрос, когда вы попали, сразу же?
Сразу же, утром. Ночью я почти не спал, потому что я был в боксе, где нельзя вообще не лечь, ничего. Бокс-отстойник, это вот вы стоите.
Метр на метр, да?
Да-да, вы стоите там.
Но сесть можно?
Сесть я не помню, вроде бы. Может быть, и можно было. Впрочем, я помню, как я стоял и как-то весь боролся со сном. Потом я услышал, как привезли кого-то, и, видимо, поместили рядом со мной, как вертухая, там, надзиратель, кто там, что-то спросил, и этот человек сказал «да». Я узнал моего товарища.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был писатель Борис Хазанов. Его воспоминания об аресте, следствии на Лубянке и ГУЛАГе прозвучат 9 мая во второй части программы «Продолжительность жизни», также в понедельник в 22 часа. Повтор 10 мая в час ночи и в 15 часов. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть Бен Ладена – самое значительное.
Они прошли маршем от Трубной площади до Цветного бульвара, сопровождая шествие сам...
Лидер чувствует себя хорошо. Он не
Последний раунд переговоров в Швейцарии по вопросу вступления России в ВТО.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».